Название сегодняшней проповеди – «Любовь, прогоняющая страх смерти». Прогуливаясь по некрополю Александра Невской лавры, я прочитал слова, которые написаны на одном из надгробий. «Ты будешь тем, что я теперь. Гробницы, гробы здесь на явке стоят, как книги в книжной лавке. Число страниц – их видно вам, заглавие в каждой книге ясно, а содержание беспристрастно, подробно разберемся там. Прохожие, бодрыми шагами я ходил здесь меж гробами, читая надписи вокруг, как ты мою теперь читаешь. Намек ты этот понимаешь. Прощай же, до свидания, друг». Карл Барт в своем доктринальном очерке оставил такие слова: «Смерть действительно означает окончание. Таков приговор, висящий над нашей жизнью. Она ожидает смерти. Родиться и расти, приобрести зрелость и состариться. Все это движение навстречу тому мгновению, когда для каждого из нас наступит конец. Определенно конец. Если рассмотреть это дело с такой стороны, то смерть является определенным элементом нашей жизни, о котором мы предпочитаем не думать». Ну, мы обобщенно, люди чаще всего не хотят думать об этом. Почему чаще всего люди предпочитают не думать о смерти, не говорить, молчать? У некоторых людей просто табу на эту тему. Не говорить об этом. Как будто этого нет, как будто если об этом молчать, то это однажды не произойдет. Но люди не хотят думать и говорить о смерти, потому что мысли о смерти внушают страх и причиняют душевные мучения. Страх перед смертью – это корневой страх, от которого люди пытаются всяческими способами избавляться. Существует официально признанное направление психотерапии, называется танатотерапия. Танатос греческого – это смерть, терапия – лечение. И получается лечение смертью. Есть такой метод по желанию человека, его осторожно закапывают в могилу, в специальном комбинезоне, подстилку делают, сверху покрывают каким-то клеенкой или полотном, одевают противогаз, трубку вставляют, выводят на поверхность, он дышит, и какое-то время вот он находится там, сколько требуется пациенту, чтобы сбросить вот это напряжение, этот страх. Психотерапевты называют это обнуление невроза. Вот считается, что таким образом можно обнулить, то есть сбросить страх перед смертью. Это могло бы иметь какой-то смысл, если это действительно помогает, если бы после смерти прекращалась жизнь. Люди думают, что главное вот избежать, преодолеть этот страх, а там либо ничего не будет, либо все будет хорошо. Либо со мной там будет все хорошо, либо ничего не будет. Существуют абсолютно неверующие люди, которые отрицают жизнь после смерти. Кто-то верит в переселение душ там, в другие тела, в последующие жизни. Ну, а кто-то думает, что если что и будет, я-то неплохой, все там будет нормально. И главное вот избавиться от сегодняшних мыслей, которые страшат, когда думаем о смерти. Есть даже те, кто учат, что после смерти душа верующих и неверующих находится в бессознательном состоянии, как бы спит, происходит некий сон души, такое забвение, но Бог однажды пробудит, воскресит. Одним даст блаженство верующим христианам, а грешников уничтожит после суда. тем самым души неверующих избавит от вечных мук. Есть такое лжеучение в христианских кругах. Но что говорит Христос? Он не говорит, что после смерти для неверующих будет либо конец, либо всем будет хорошо. Он предупреждал своих учеников. Евангелие от Луки, 12 глава, 4 и 5 стихи. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, не бойтесь смерти, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении, после смерти, может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь, бойтесь Бога». То есть не бойтесь смерти, бойтесь Бога, который может после смерти отправить душу в гиену, место мучений. И это не временное место. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 46 стихе сказано, что одни люди пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Неверующие пойдут в муку вечную. Праведники в жизнь вечную, то есть жизнь вечная. Либо это плохая жизнь после смерти, в мучениях, вечная, либо это жизнь блаженная, вечная. Поэтому, если и делать какой-то тренинг, то нужно это проще сделать. Взять зажигалку, зажечь, взять палец и подержать какое-то время. Секунды. И что человек ощутит? Он ощутит боль. Он не сможет долго держать этот палец над огнем. Так вот, Писание говорит образно нам, что вот в этой гиене огонь не гаснет. Там не может быть физического огня, это духовный мир. Но этот образ, который показывает, что там вечные мучения. И само слово, что это образ, огонь, это образ, не может утешить, потому что реальность, она сильнее, эффективнее, чем образ. Картинка, которая что-то изображает, предположим, природу, может быть красивая, но сама природа красивее. Огонь, да, это страшное мучение, но тот огонь, который неугасимый, он более страшный, чем тот, с которым соприкасается человек на земле, испытывая какие-то мучения. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, жизнь после смерти существует, и она вечная. И мы с вами, верующие в Иисуса Христа, должны изгонять всякий страх, связанный со смертью или связанный с посмертными мучениями, основываясь на словах, на твердых обещаниях Иисуса Христа. Откуда мы знаем про ад вечный? Откуда мы знаем? Из Слова Божьего. И из Слова Божьего мы также знаем о вечном избавлении от этой посмертной участи. Иисус, предваряя свою речь двумя «аминь» в русском языке, «истина, истинно говорю вам». То есть, внимание, особое внимание, выслушайте. Все важно в Библии, но есть что-то особо важное. Есть, если сравнить с организмом человека, никто не хочет лишиться там фаланги мизинца там, или там, руки. Никто не хочет лишиться даже чего-то незначительного в своем организме. Но есть те части тела, без которых мы можем жить, привыкнуть, адаптироваться. А есть части тела, которые потеряешь, и жизнь сразу прекратится. Сердце, мозг, какие-то еще органы. Вот так же и в Писании. Все Писание драгоценно и ценно для нас. Но есть вот такие особо драгоценные, ценные слова, которые мы должны наизусть знать, верить в них, стоять на них. И мы можем доверять этим словам, особенно когда Христос говорит перед своей речью «истина, истина». Вот после молитвы мы говорим «аминь», да будет так. Вот Христос здесь говорит дважды, в начале «аминь». Аминь, то есть это истина, истина. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь вечную. Это так замечательно, что люди отвергают, переиначивают эти слова, говорят, мы недостойны, чтобы это нам он сказал, он это сказал только каким-то особым людям, апостолам. Подарок настолько чудесный, что мы не в состоянии его принять, мы отказываемся, потому что в этой жизни мы не видим много доброты, и порой мы очень сильно обделены любовью, добротой, вниманием, щедростью, а здесь ты вдруг сталкиваешься со словами, что тебе говорят «истина, истина», ты, веруя в Иисуса, веруя в Отца, который послал Иисуса, и верующий словам Иисуса, не можешь просто надеяться на вечную жизнь, но ты имеешь вечную жизнь. И на суд, после которого будут брошены в озеро огненное неверующие, грешники, на суд не приходишь, не перейдешь, но уже перешел от смерти в жизнь. Смерть еще царствует, смерть делает свое дело, но она побеждена, и для христианина это лишь переход в вечную, блаженную жизнь. В Библии много мест. Библия Духом Святым составлена так, что там есть на поверхности как бы много смыслов, которые понятны и подростку. Но есть вещи, которые нужно усилие, чтобы понять. Молитвенное, внимательное чтение, чтобы согласовать, сопоставить. И есть вещи, которые в отрыве от других текстов можно понимать неправильно. Поэтому есть те, которые говорят, нет, мы не можем быть уверены в своем спасении, потому что есть якобы такие места, которые учат о другом. Но мы не должны забывать принцип. Есть важные, самые важные корневые места. Вот это одно из них. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, перешел от смерти в жизнь». Это ясное слово, понятное, нету какого-то двойного смысла, кажущегося двойного смысла. Так вот надо положить это под свои ноги, как фундамент, и стать, образно говоря, и выстраивать кирпичик за кирпичиком. Они должны ложиться ровненько, не так, что один не стыкуется с другим. Это так, когда сегодня мы учим, что спасение даровано, и оно надежно, и оно навсегда. Завтра говорим, да нет, вот кажется, в другом месте по-другому можно и потерять. Это шаткое основание, это дом, который не устоит. Это как вот рассказывали, какие-то гастарбайтеры строили, и вместо кирпичей потом нашли вставленные пластиковые бутылки. Экономили на кирпичах. Вставляли пластиковые бутылки, дом упал. Вот у нас должно быть твердое основание, и пусть ясные, понятные места, особенно те, которые вот так Иисус предварял двумя истинами, пусть они лягут в основу, и остальное нужно подгонять под них. То есть понимать так, чтобы не возникало противоречия. Осмысливать Писание, места, кажущиеся противоречащими, понимать, осмысливать так, чтобы они не сталкивались с ясным и открытым Словом Божьим. Подгонять в смысле не искусственно, а осмысливать, потому что Писание не может противоречить Писанию. А если не понимаем, отложить их, это тайна для нас. Пока нам непонятно, завтра, может быть, я пойму. Возрасту или прочитаю какую-нибудь книгу, или Бог мне откроет, когда я буду читать Библию. А пока непонятно, я не буду сеять в свой разум противоречия, а просто буду откладывать непонятные места до времени. Итак, на основании даже вот этого одного текста мы можем быть уверены в спасении. Не нужно прочитать все 4 тома Жана Кальвина, чтобы быть уверенным в своем спасении. Итак, основываясь просто на этом одном тексте, вот зная только его, этот один текст, этого будет достаточно, чтобы не бояться смерти. Увидание, кладбище, похоронные процессии. Потому что смерть – это хоть и некрасивая, безобразная, страшная дверь, но это дверь, и она открывает вход в блаженную вечность для тех, кто верует во Христа, победившего смерть. Сегодня мы пели: «На кресте дверь к престолу мне открылась». На кресте дверь к престолу мне открылась. Мы перешли из смерти в жизнь. Но войдем мы в большую полноту славы через другую дверь, уже не через смерть Христа, а через свою собственную смерть. Поэтому кто-то говорил, что христианин должен ждать смерти, как жених влюбленный ждет свою прекрасную невесту. Но это, конечно, идеал. Не всегда так получается, но все же это зрелость. Мы недавно, группа из нашей церкви, на этой неделе посетили мемориальное кладбище «Левашовская пустошь». Это необычный некрополь, один из крупнейших в Санкт-Петербурге. Считается, что там похоронено около 50 тысяч жертв сталинских репрессий с 1937 по 1953. Большинство захороненных здесь были расстреляны после суда троек в 1937 и в 1938 году. В братских могилах захоронены и представители различных христианских конфессий. Есть памятник адвентистам расстрелянным, православным священникам, просто верующим православным или баптистам, с евангельским христианам. Я знаю одного служителя, его дедушку расстреляли, и он там захоронен. Он был баптистом, баптистским пастырем. Свыше 3000 верующих погибли или исчезли без вести в нашей стране в тот период. Никто не знает точного числа расстрелянных христиан и похороненных в Левашово. Когда мы прогуливались, Наташа увидела памятную таблицу на предполагаемом захоронении священника. Потом я нашел эту надпись в интернете. Там сказано, что священник был арестован, его отпустили на 2 дня домой, чтобы он подумал, и вернулся и письменно отрекся от Бога. Он простился с женой и с 8 детьми. И вернулся на верную смерть и был расстрелян, но не отрекся от Бога. Там есть маленький мемориальный музей, комната, где какие-то письма, что-то памятное с тех страшных дней. И нас привлекло внимание такое горькое письмо, это письмо молитва к Богу. Это был упрек к Богу. Ну, нечто похожее на упреки Иова. Но мне показалось более жестким. Я не буду вам читать содержание этого письма, но суть его в чем? Было расстреляно два брата евангельских верующих, которые там были хорошие труженики, у них были дети, они были честными. Из них просто выбивали показания, и нужно было сделать из них шпионов. И вот там упрек Богу, почему они расстреляны? Где был Бог? Почему Он это допустил? Почему? Ведь Он всемогущ. Где Его любовь? Но это справедливый вопрос. Кто-то скажет, но это делал дьявол, дьявольское время. Да, так и есть, но Бог правитель, и Он всемогущий. Ведь Он мог сделать так, чтобы этого не было. Где Его любовь? На этот вопрос мы должны уметь отвечать. Не нужно прятаться от Него и говорить, дьявол, дьявол, плохие люди. Это правильно, дьявол и плохие люди. Но Бог мог сделать, чтобы этого не произошло. Потому что и волосы верующего пересчитаны Богом, и ни один не упадет без воли Отца. Воробушек, птичка не умирает без воли Божьей. А 3000 верующих не расстреливают без воли Божьей на то. Разрешающие, как хотите, можно самые мягкие объяснения, но они не дают ответ. Не дают ответ вот этому человеку, кто написал письмо. Ты всемогущий, почему? У нас есть ответ. В чем любовь Божия? Да, дождь капает на землю, и земля произвращает пищу. Это все понятно, это доброта Божия. И когда расстреливали 3000 человек, дождь тоже капал на палачей и на жертв, и солнышко освещало всех. С любовью Бога в этом смысле все в порядке было. Но это не снимает с повестки вопрос. Почему? Где Бог? В чем любовь? И у нас есть ответ. А это единственный ответ. Единственный веский ответ, который ставит все на место, но лишь для верующего. Для неверующего или просто религиозного человека, который мог написать, но не имеет истинной веры, это не будет ответом. Но для нас ответ. Римлянам 5 глава с 8 по 10 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И на этом можно поставить точку. Вот ответ, другого нет. Когда приходишь в больницу, где от рака страдают также и христиане, и за них молятся, но они не исцеляются. По крайней мере, далеко не все. Как ты скажешь, в чем любовь Божия? И может быть, смерть и не страшит верующего, но жизнь его страшит сильнее, чем смерть. Ему бы быстрее, но он не может сам, потому что это грех. Ему нужно ждать, мучиться и страдать, проходить агонию, чтобы еще дойти до этой блаженной двери, которая называется смерть. Где любовь? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он тоже проходил агонию на кресте. Он страдал, когда нес грехи за всех нас. Он страдал не только в теле, но и в душе своей, став грехом и проклятием вместо нас. В эти страдания мы не можем проникнуть. И вот человек, который написал письмо упрек Богу, он написал: «Христос, ты так не страдал, как они». Их долго били, выбили все зубы перед этим, долго пытали. Христос вынес неимоверные муки на кресте, безгрешный, безупречный Божий Сын. Но еще сильнее страдания были его души. И вот когда из его пор выступал кровавый пот, его еще не секли, не били, не прибивали ко кресту, он испытывал уже неимоверные страдания, которые не испытывали те верующие, которые, конечно же, мученики, и тоже испытали страшные страдания. Мы должны помнить об этом, что тот, в кого мы верим, он сам пострадал. Мы идем по стопам его. И если у нас более-менее все хорошо, это милость Божия, его доброта, но мы идем по стопам того, кто нес крест до места казни, ну почти, на своих плечах. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Эти люди, пострадав, вошли в вечную жизнь, в вечную славу, в вечное блаженство. Я уверен, если мы с вами войдем в Царство Божие более обычным путем, как все люди, не как мученики, то там, в небесах, мы позавидуем. Ну, там не будет такой греховной зависти, ну, как еще сказать. Мы позавидуем той славе, которую имеют они. И мне кажется, находясь там, мы бы сказали, как бы мы хотели вернуться назад и пройти их путь, чтобы иметь ту славу, которую они имеют. Сейчас, конечно, каждый из нас молится: «Господи, сохрани, помилуй, защити». Но я уверен на 100%, что они будут иметь вечную славу, такую, как имеют только мученики. Ни один другой человек не уподобится той славе, которую они имеют. И в этом тоже любовь Божия. Мы не знаем, почему это тайна, но Он достиг что-то в душе этих людей, усовершенствовав эту душу, забрал таким путем. Но главное и основное, что такое любовь Божия. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В этом любовь Божия. Во всем остальном тоже. Говорю вам про солнечные лучи и дождь. Это тоже. Но вот эта несравненная любовь, великая любовь, о которой повествует Писание прежде всего, это вот любовь, которую Бог Отец доказал нам, и Христос доказал, умерев за нас, за наши грехи. Дальше прочитаю 9 и 10 стихи. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Позитивно утверждает Святой Дух через апостола Павла: «Спасемся жизнью Его». Примирились с Богом, святым судьей. Мы, грешники, смертью Сына Его. Между нами и Богом, святым судьей, мир. Верующий в Иисуса на суд не приходит. Это истина, в ней никто не должен сомневаться. Она должна быть фундаментальной у нас. Оправданы кровью Его. Не своими делами. Самый святой по делам не оправдается делами. Оправдываемся кровью. Кровь Его защита, крест Его мост, мы тоже пели об этом, привел от отчаяния к покою. Крест, кровь, нет другого, чем бы мы оправдались. Оправданы, уже сейчас оправданы. Какая самая большая конфессия на земле христианская? Католическая церковь. Кажется, их больше миллиарда. Ну, по крайней мере, те, кто как-то сопричисляет себя. И эта самая большая церковь не верит в этим словам. Не верит, отвергает. и до реформации, во время реформации, и после реформации, и сейчас. Они не верят, что кто-то может сказать, что он оправдан кровью Иисуса сегодня. А Писание говорит, а мы верим, и поэтому кажемся дерзкими, что мы уже оправданы кровью Иисуса раз и навсегда. Это завершенное действие. Да, однажды Бог это объявит на суде, что мы оправданы, но уже оправданы. Это как бы отражение того судебного решения, которое однажды будет сказано. Из вечности, из будущего в наш сегодняшний день оправданы кровью Его. Спасемся им от гнева. От какого гнева? От гнева Бога любящего. Он любит нас, но Он не любит всех так, как нас. Потому что на кого-то будет излив гнев. На кого? У кого нет адвоката, защитника, заступника Христа, который пролил свою кровь на кресте и доказал нам свою любовь. Оправданы кровью Его и спасемся им от гнева Божьего. Христос принял гнев Божий на Себя, чтобы мы получили милость и оправдание. 1 Иоанна 4:16. «Ибо мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь». Наверное, христиане больше всего произносят вот эти слова о Боге. Бог есть любовь. И это действительно самые, наверное, самые великие слова в Писании. Много произносят эти слова, но немного понимают эти слова. Поэтому, когда сталкиваются они вот с какой-то трагедией или вот с нашим рассуждением про Левашовскую пустошь, они не знают, что и ответить неверующим, которые говорят, ну где же любовь Бога? А ну-ка покажите. Они не знают, что ответить. И смотрите, как говорит Иоанн. «Ибо мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». То есть, как мы слышали Евангелие или читали Евангелие, о любви Божией, о том, что Бог доказал любовь к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Оправдал, простил, принял, дал вечную жизнь. Вот в чем любовь. И мы уверовали в эту любовь. По большому счету, в любовь Бога можно только веровать. Если глаза раскрыть пошире, то мы не можем просто из жизни доказать, что Бог любит христиан. Вот когда человеку делают трепанацию черепа, вытаскивают сгусток крови, и он лежит неподвижен, и неизвестна его участь, как ты скажешь, Бог есть любовь? В чем? Да, надо объяснять, что это для того, чтобы человек совершенствовался. Это так, но как мы видим много трагедий, несчастий, гонений. Вот сейчас мы здесь сидим, а где-то вот представители радикального ислама пытают или расстреливают христиан, сжигают их дома молитвы. Где-то пытают в Северной Корее христиан. Расстреливают прямо сейчас, может быть. В любовь мы можем верить, что все ко благу, потому что допущено милостивым и любящим премудрым Богом. В любовь мы верим, и нельзя доказать всегда, доказать опытным путем. Да, когда человек был болен, его помолились, и он чудесно исцелился. Да, мы говорим, вот любовь и доброта Божия. А когда не исцелился, это не доброта и не любовь Божия. И очень часто христиане до примитивизма однобоки. Бог есть любовь, Он спас меня там от опасности. Бог есть любовь, Он исцелил меня. А если не спас от опасности и не исцелил, Он что, не стал любовь? Фундаментальное понятие любви Божьей складывается из слов. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. И тем, кого Он исцелил, Он дал вечную жизнь, прощение грехов. И тех, кого Он не исцелил, Он дал вечную жизнь и прощение грехов. И тех, кого избавил от опасности, и тех, кого провел сквозь эту опасность, он любит и любовь свою доказал, что Сына Божьего отдал за тех и других. Вот это нельзя поколебать. Вот эту любовь Божию мы уверовали. Вот в эту прежде всего, а не в какие-то вот эти разговоры, помог, не помог. Ибо мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Любовь Божию мы можем только веровать. Для нас, верующих в Иисуса, Бог есть любовь. Мы Его дети, приняты в Его семью. Мы усыновлены. Христос наш брат, Бог наш Отец. Мы не должны проводить свою жизнь как неверующие, как рабы, находящиеся в узах страха. И Иоанн говорит о страхе так, 1 Иоанна 4 глава 18 и 19 стихи. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». В контексте здесь имеется в виду страх перед судным днем. Да, Бог помогает прогонять любой страх. Но прежде всего здесь имеется в виду страх перед судным днем, и значит страх перед смертью. Иоанн хочет убедить тех, кому он пишет, чтобы они не боялись Бога и судного дня. Он говорит, что это нездоровый страх. Я не буду читать весь отрывок, но в контексте именно говорится о страхе перед судным днем. Говорится о страхе перед наказанием. Думая об этом, нужно читать. В любви нет страха. Бог любит меня. Я не должен бояться, что Он меня на страшном суде отвергнет и кинет в гиену огненную. Совершенная любовь. Любовь Бога, которую Он доказал нам через крест Иисуса, изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Кто-то считает, что вот именно страх, что я попаду в ад, страх, что я умру, и Бог меня будет судить, а потом Бог меня бросит в ад. Вот некоторые считают, что это полезный страх и культивируют его, и нагнетают его. Ну, конечно, кто не верит в Иисуса Христа, кто не имеет истинной веры, он должен иметь этот страх. Но тот, кто уже обрел веру, покаялся и любит Христа, и полагается на Него, и идет за Ним, он должен гнать прочь этот страх, как нечто чуждое Евангелию, чуждое Богу. Иначе бы Иоанн не писал так. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. А вот современный перевод. В любви нет страха, совершенная любовь прогоняет страх. Страх всегда связан с наказанием. И кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви. Страх перед наказанием от Бога. Мы не говорим о сыновьем трепете сейчас. Мы не говорим о страхе как благоговении перед Отцом. Мы говорим о боязни Божьего гнева, который вышвырнет после смерти и суда человека в ад, в огонь вечный. Совершенная любовь Бога явлена нам в жертве Христа. И когда мы о ней помним, в нее верим, она гонит прочь страх перед смертью и страх о посмертных мучениях. Страх возникает из-за боязни наказания, Но суд обрушился на него. Гнев обрушился, Боже, на него. Он испил чашу гнева, которой страшился в Гефсиманской ночи. До конца испил эту чашу, до дна за нас. Следовательно, мы теперь находимся вне осуждения. Это Евангелие. Может быть, что-то как бы втесалось, впилось в разум из каких-то неправильных источников. Может быть, в начале веры. И сейчас вот то, что я говорю, кажется странным. Но проверьте по Писанию. Это так. Если уповающий на Христа, распятого за наши грехи, должен бояться суда, а еще может и попасть на этот суд, а еще может быть и отброшен во тьму внешнюю. Но тогда Христос ошибся, когда сказал «совершилось». Он зря, по крайней мере, часть работы не выполнил. Кто-то все-таки попадет под суд. Но он был судим, чтобы мы не были судимы. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится». Но если ты считаешь, что ты, может быть, будешь судим, ну, значит, ты и неверующий. Проблема в том, что надо обрести веру, а не в том, чтобы как-то культивировать страх. Страх возникает из-за боязни наказания. Но он был наказан вместо нас. Верующий в него не судится. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Все решает вера. Дети Божии не должны испытывать такой страх, потому что они прощены. Иоанн говорит в своем первом послании в 4 главе, в 19 стихе, «Будем любить его, потому что он прежде, то есть он первый возлюбил нас». 10 заповедей требуют, чтобы человек любил Бога и своего ближнего. Но заповеди полезны и святы, но они не могут дать любовь, наполнить любовью, явить любовь, исполнить нас любовью, оживить, оживотворить нас. Но Дух Святой, Слово Божие может. Послал Сына Своего, чтобы Он умер за нас. Бог явил Свою любовь к нам. И такая чудесная любовь притягивает наши сердца к Нему. И мы любим Его. И поэтому покоряемся Его. И благодарим Его за дарованное нам спасение. Послушанием Его Слову. Поэтому это учение не расхолаживает. Бог не дал бы такое Евангелие, которое бы ввело бы к беззаконию, к безнравственности. Он дал полезное Евангелие. Не надо бояться его воспринять всей душой. Не нужно как бы бежать, а потом резко остановиться и испугаться. Нужно до конца верить в Евангелие, осмелиться верить, что тебе дали такой щедрый подарок, который никогда не заберут. Осмелиться мы не можем. Опять страх. Страх принять Божью любовь, страх фундаментально стоять на том, что ты на суд никогда не придешь, ни за что, никогда, не будешь отброшен, не будешь кинут в озеро огненное, гнать страх перед смертью. Это борьба. Борьба со страхом. Со страхом, который говорит, ты недостоин принять Божью любовь. Не может быть любовь такая, что Бог тебя не вышвырнет однажды. Ну, за какой-то проступок, например. Христос пришел, чтобы освободить тех, кто всю свою жизнь находились в рабстве у страха перед смертью. Послание к евреям, 2 глава. С 14 по 17 стих. А как дети, дети – это те, кто будут веровать, причастны плоти и крови, то и он также воспринял онны, дабы смерти лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть ему милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Постараюсь быстро объяснить этот текст. У Бога есть его люди, которых он именует дети или семя Авраама, братья Христа. О них Христос сказал так: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Верующие – это дар Отца Сыну, предназначенный от вечности к спасению. И вот ради этих людей, ради их спасения, Христос облегся в кровь и плоть, дабы смерти лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, чтобы освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Мы не призваны находиться в рабстве у страха перед смертью. Это то же самое. Мы не должны находиться в рабстве у страха перед адским наказанием. Это не добрый педагог для тех, кто уверовал, вот этот страх. Слушайся Бога, а то в ад пойдешь. Евангелие этому не учит. Многие этому учат, но Евангелие этому не учит. Евангелие учит: Бог спас тебя по одной лишь милости, когда ты был грешником, и спас тебя по-настоящему навсегда. Не греши. Бог может наказывать, вразумлять в этой жизни. Не греши. Но адское пламя, если ты верующий, не грозит тебе. Дабы смерти лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, чтобы освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Если бы это был хороший педагогический прием пугать адом настоящих верующих, то не было бы сказано так. То есть тот, кто боится ада, он боится смерти, потому что в ад можно попасть только после смерти. Бог не хочет, чтобы мы были в рабстве у страха перед смертью или адом. Это 100% так. Он, Христос, воспринял семя Авраама. Воспринял, с греческого «схватил», взял себе, чтобы спасти. Под семенем Авраама подразумеваются те, кто будет веровать во Христа, то есть избранные из числа физических потомков Авраама и из числа язычников, которые составляют его духовное семя. Семя Авраама – это все верующие во Христа всех времен и народов. И вот он принял смерть за них, за нас, за семя Авраама. Он победил смерть своим воскресением. И победив смерть, он сделал сатану бессильным против тех, кто спасен. Глобальной победы сатана одержать не может, он не может лишить спасения, потому что он пораженный враг. Поэтому со страхом смерти и ее духовным рабством было покончено благодаря сделанному Христом. Нам нечего бояться в этом смысле, если мы имеем веру, сердечное упование на Иисуса Христа. Страх шепчет: не отвернется ли он от тебя? Не лишит ли спасения? Но 17 стих из отрывка к евреям, что мы прочитали, говорит: он уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Он пришел в мир, перенес страдания, наказания, которые мы заслужили за наши грехи, и он совершил совершенное, полное дело искупления. В одном гимне есть такие слова: «Смерть и суд позади меня, милость и слава передо мной. Все волны моря обрушились на Иисуса. Там они утратили свою огромную мощь. И после этого хочется петь и жить для Иисуса. И послание к Римлянам, 8 глава. Здесь также говорится против страха, о котором мы ведем речь. Римлянам, 8 глава, в редакции Кулакова, я прочитаю с 14 по 17 стих. Все, кто движим Божьим Духом, то есть все возрожденные люди, все они Бога сыны. Про дочерей не говорится, я объясню почему. Дочери тоже Бога сыны. Все, кто движим Божьим Духом, все они Бога сыны, ибо Дух сей, который вы обрели, это вовсе не рабство Дух. Не к страху вернулись вы, а приняли усыновление Дух, которым взываем Ава, Отец наш дорогой, Ава, Отче, или можно сказать Папочка. Вот таким Бог является для нас, любящим Отцом. И Дух, который в нас, Он свидетельствует этому. Дух, как залог, который дал нам, о том, что нас, дал нам, что нас ждет наследие, так как мы усыновлены. Мы братья Иисуса и Отец, Бог наш Отец. Дух сей, который вы обрели, это вовсе не рабство Дух. Не к страху вернулись вы. А какой страх? Страх перед смертью, страх перед вечной участью. Не к страху вернулись вы, а приняли усыновление Дух. Мы усыновлены, не просто помилованы и оставлены на дистанции от Бога, помилованы, прощены, оправданы и усыновлены. Мы во Христе, Он наш брат, Он наш родственник. Усыновлены, то есть мы в Нем стали и сонаследниками. Все, что имеет Отец, принадлежит Сыну. А мы усыновлены, и нам принадлежит вечная слава и богатство небес, как сонаследникам Сына. Вы представляете, какое богатство благодати? И это дано, чтобы мы верили, а не просто так благочестиво, в кавычках, на дистанции держали эти тексты. Нет, нет, это не для меня, я грешен. Хорошо знать, что ты грешен, и хорошо бороться с грехом. И все верующие это делают. Но вместе с этим мы должны еще иметь веру, что Бог не просто простил и держит на вытянутой руке нас, усыновил. Мы во Христе, мы Его дети. Мы не должны жить в страхе. Дух ободряет нас взывать к Богу, который есть страшный судья, который однажды изольет гнев свой. Он Абба Отче, Он дорогой, любящий, милующий нас Отец через Христа. Сам этот Дух в согласии с собственным нашим Духом нам говорит, что мы Божьи дети. Мы получили, Иоанн говорит, власть детей Божьих. А если мы дети Его, то Его и наследники также, и Христа сонаследники. Наследники. Отец в древнем мире, и где-то еще есть такие устои на земле, Отец сыну передавал свое наследство. Наследник был сын. Дочь не могла быть наследницей. Наследство передавалось сыну. Поэтому Писание говорит, чтобы люди понимали, вот всем, там же слушатели Павла, это и мужчины, и женщины, верующие, женщины и мужчины, но все называются сынами. Галатам 3:26. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Он говорит, что все верующие, все, и женщины, и мужчины, они имеют привилегию сынов. Им передается наследство. Не просто прощение, не просто помилование. Вот, например, человека судили, он сидел предварительно там, в какой-то тюрьме, в камере, потом был суд, его оправдали, открыли дверь, говорит, иди на свободу, все. Вот что там у тебя, что есть, и денег нет, и какая-то там одежонка. Открыли дверь, иди на свободу. Радость, конечно, счастье для человека. Но Бог не так с нами поступил. Мы преступники, мы нарушители закона. Мы были как бы в тюрьме сатаны, жили в страхе, в грехе, в рабстве. И Христос, мы ничего не могли сделать для спасения. Выбрать Иисуса, как-то там что-то сделать, предложить Ему за свое спасение. Он нас сам по своей инициативе, по воле своей спасает и выводит из темницы, но выводит нас не просто куда-то, иди, пробивай дорогу в жизни, не выводит нас с пустыми карманами. Он встречает нас и говорит, все мое, твое, все мои богатства твои, ты усыновлен, ты мой сын, ты во Христе, и ты сонаследник со Христом всех моих богатств, всей славы. И это ждет нас после смерти, ну и, конечно же, в пришествии Христа, в обновлении земли, во всех этих таинственных вещах, когда мертвые воскреснут, вся эта полнота славы будет явлена. Ну, плохой пример, но где-то в сериалах там что-то показывали, как там каких-то авторитетов встречают на джипах, там, на мерседесах, и там сразу там, кучу денег тебе приняли в семью. Негативный пример, но Бог нас встречает, ждет с распростертыми объятиями, как показано в притче о блудном сыне. В отрепьях пришел к нему блудный сын. Отец вышел навстречу. Он одел ему перстень, он одел ему драгоценную одежду, он заколол теленка, устроил пир и устроил праздник. Вот на небесах нас ждет этот пир, пир, пир с Богом. Мы также образно названы невестой Иисуса Христа. Христос, жених, церковь, образно говоря, невеста, символически. И все, что принадлежит сыну, принадлежит невесте. Богатство мужа принадлежат невесте. Вся слава, которая принадлежит Христу, принадлежит нам. Вот так мы близки. Это все метафоры. Он наш брат, мы его невеста. Это все символический язык, чтобы как-то донести до нас эту идею. Какое богатство мы имеем. Не будем забывать о том, что мы усыновлены, не просто прощены. И нас ждет это славное наследие. Если мы дети Его, то Его и наследники также, и Христа сонаследники. Мы спасены, но нам еще предстоит спастись, то есть войти в славу. И будем верить в любовь Божию к нам, явленную в Голгофской жертве Христа. И пусть эта любовь прогонит всякий страх, когда мы там, будем гулять по кладбищу или думать, размышлять, слышать о смертях. Пусть любовь Христа, явленная на кресте, гонит всякий страх от нас. Страх перед смертью. Пусть он не загоняет нас в рабство. Мы спасены, нас ждет славная вечность. Будем держаться этого и радоваться. А радостный человек, он будет более плодотворен в христианской жизни, чем человек запуганный. Давайте встанем и прославим Господа. Святой Господь, Отец Небесный, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты явил нам свою любовь в жертве Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господи, что Ты избавил нас от страха перед смертью и вечной участью. Благодарим Тебя за то, что мы уверовали в Твою любовь, которая описана в Слове Божьем. Помоги нам держаться этой любви, держаться этой веры, Господи, веры в Твою любовь. Ты Сына Своего не пощадил, но отдал за нас на крест, чтобы грехи нам были прощены, чтобы проклятие было снято с нас раз и навсегда, и чтобы ввести нас однажды в наследие, которое мы имеем во Христе, как сыны. Боже, благодарим Тебя, что Ты не просто простил, не просто помиловал, не просто оправдал, но Ты еще приготовил великое, богатое наследие, которое Ты однажды вручишь тем, кто верует. И помоги нам, Господи, о смерти думать с радостью, как о переходе в славную, богатую вечность. Мы уже перешли в нее, но нам еще предстоит перейти. И пусть это радует нас и вдохновляет. Помоги нам помнить, что мы наследники Божии, сонаследники Христа. И помоги нам не жить в страхе, ибо Ты дал нам Духа Святого, который говорит, что мы дети Божии, и нам нечего бояться. Прогони всякий страх, Господи, и помоги нам осмелиться верить в Твою любовь. И пусть вера в Твою любовь произведет добрые плоды в нашей жизни. Мы молили Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.